Глава 10 или номер 10, согласно периодизации учителя немецкого. Я решил добраться в этом деле до самого дна. Дно находится на большой глубине. Песочных формочек Ника ждут там, как манну небесную. И они действительно появляются с неба. С того момента, как мы отобрали свои вещи у кумиорского короля, он больше не объявлялся. Полагаю, он теперь прочно засел в папиной комнате. Во всяком случае, скрипы и шорохи прекратились. Вещи Мартины и мои были в целости и сохранности. На улице пригревало уже совсем по-весеннему. В один прекрасный день после школы дед ушел на кегли, ко мне подкатился Ник. Он попросил укрепить ему качели на дубе. Мартины дома не было, она сидела у шестака Титуса, давала ему доп. Уроки. «Титус, — говорит Мартина, — твердый орешек, он не схватывает все на лету, как я. И вообще, он ее в упор не видит и не слышит. Она, знай себе, тараторит без умолку, вдалбливает ему, что минус на минус дает плюс, а он сидит, как сфинкс, и кивает, и думает при этом наверняка о чем-то другом. Когда она его потом спрашивает, что дает минус на минус, он смотрит на нее, как баран на новые ворота. Да, так вот, приладил я качели для Ника и стал его раскачивать, потому что ему самому слабо раскачаться как следует. Вдруг Ник меня спрашивает, вы все еще ненавидите славного королика? Я сказал, Ник, сделай одолжение. Не говори об огуречной черепушке, как родного брата прошу. Но Ник не повел себя, как родной брат. Он еще бог знает сколько нес всякую околесицу, будто огур-царь мечтает о малиновой мантии. Он видел в сборнике сказок у Ника сказочного короля в мантии из парчи и теперь желает такую же. И что Мартина вполне могла бы сшить огурцарю мантию. Нику так хочется повеселить огурцаря, а то он такой несчастный, и глаза у него все время на мокром месте. «Знаешь, Вольфи, — сказал Ник, — бедный король совсем нос повесил. Он ведь думал, что подвалют позовет его обратно. А подвалют все не идет да не идет. Король-то у нас уже ой-ой-ой как давно. Эти подданные и впрямь дрянные людишки, а? Я бросил качели и, развернувшись на 180 градусов, пошел. Вообще-то я хотел пойти в бассейн, но тут мне в голову пришла идея. Я подумал, а проверю-ка, в конце концов, не загнул ли огур-царь насчет кумиорских подданных. Странно, как это мне раньше в голову не пришло. Я вернулся домой. Прокрался мимо кухонной двери. В кухне возилась мама. Мне не хотелось, чтобы она видела, как я лезу в подвал. Я осторожно потянул на себя дверцу. Потом включил подвальное освещение и бесшумно прикрыл ее за собой. Спустился по лестнице в верхний подвал. Здесь все как обычно. Полки с дедушкиным инструментом, трехколесный велик Ника, баночки с конфитюром. Я подошел к дверце нижнего подвала. В ней было выпилено квадратное отверстие, так примерно 15 на 15 сантиметров. Дед уверял, что это, вне всякого сомнения, сделано для кошки. Прежний хозяин дома, очевидно, держал кошку и дыру вырезал, чтобы кошка могла сновать туда-сюда. Теперь же кошачий лаз был залеплен какими-то странноватыми комочками земли. Несколько месяцев назад, когда я последний раз спускался в подвал, дырка еще была. Я попробовал открыть дверцу, а она не поддалась. Я не стал ее дергать, чтобы Ник или мама не услышали. Я выбрал из дедушкиного набора длинный остроносый напильник и просунул его под дверцу. Мой учитель физики сказал бы, применен закон рычага. С законом рычага получилось законно. Замок с хрустом отделился от двери, но дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Я тянул изо всех сил. Все, чего я достиг, дверца отошла на толщину пальца. Она была приклеена по периметру к дверной раме густой сетью липких коричневых ниточек. Ход замуровали совсем недавно, нити еще сырые. Можно было четко определить, что заклеивали дверь изнутри, со стороны нижнего подвала. Я взял с дедушкиных полок здоровые садовые ножницы и в два счета отчикал всю липкую сеть. Дверца поддалась. В нижний подвал мы электричество не проводили. Я включил карманный фонарик, он же гоночный автомобиль, и полез вниз. Ступени были сырые и скользкие, и все стены кругом тоже сырые. Лестница оказалась очень длинной. Я считал ступеньки, их было 37. 37 очень высоких ступенек. Я очутился в довольно просторном помещении, посветил фонариком на стены. Выглядели они зловеще, сплошь в выбоинах, трещинах, буграх, подтеках. От света фонарика по стенам поползли причудливые тени. Внизу, в углах, я обнаружил множество отверстий, каждое диаметром сантиметров 15-20. На одной стене на уровне колена зияла огромная дыра шириной в полметра. По ее окружности шла чудная отделка из микроскопических шариков, то ли земляных, то ли глиняных. Я посветил в украшенное отверстие и увидел просторный ход, также выложенный улиточьими ракушками, камушками и подземными корневыми побегами. А дальше виднелась узкая норка. Но ее я различал с трудом. Свет от фонарика туда почти не доставал. Я лег на землю и пустил луч в одну из маленьких норок. Внутри зашуршало и закопошилось. Даже показалось, будто что-то промелькнуло. А может, это только показалось? Я вышел на середину подвала и сказал: «Ау! Есть тут кто-нибудь?» Шуршание возобновилось. Я опять: «Ау! Ау!» При этом сознаю всю нелепость своего положения. Эхо дважды повторило «Ау! Ау!» С удивлением отметил, что мне нисколечко не страшно. В норках что-то заерзало, донесся легкий шепот. Предельно четко и предельно спокойно я сказал: «Я ваш друг и не собираюсь причинять вам зла, кумиорские подданные». Положение мое было теперь глупее не придумаешь. В голове пронеслось: «Выступаешь, ну, чисто как миссионер в девственном лесу». Тут меня осенило. А вдруг кумиорцы нормального языка не понимают? Тогда я попробовал так: «Я вашина, друг зятина, мы ничехочем и нежелатен заделать вам обижанец, куриомские погребешки». Шепоток усилился и перерос в слитное глухое бормотание. Я крикнул: «Вылизывайте сюда, ничехвост вашастому не заделаем». Неожиданно из одной норки раздался тоненький голосок: «Эй вы, голова два уха, перестаньте молоть чепуху, с нами можно разговаривать нормальным языком». Мое положение стало уже таким, что я готов был провалиться сквозь землю, еще глубже. Я промямлил: «Извините, но у нас там в комнате один типчик, так он такие перлы выдает». Ну, я и подумал. В большой норе поднялся сильный гомон. Затем из отверстия высунулись 5 маленьких человечков. Они смахивали на кумиорского короля, только были не огуречно-тыквенного цвета, а картофельно-серо-коричневого. Я посветил на них. Они зажмурились и заслонили глаза руками. Их руки отличались от лапок у гурцаря. Для лилипутского роста руки кумиорцев казались просто крупными грубыми лапищами с толстыми мясистыми пальцами. «Чего тебе от нас нужно?» — спросил один из 5. «У нас наверху ваш король», — ответил я. «Во-первых, нам это известно», — сказал другой член пятерки, крайний слева. «Во-вторых, он уже для нас не король», — сказал его сосед. «В-третьих, «Мы ничего о нем слышать не желаем», — сказал тот, что стоял посередине. «В-четвертых, у нас дел не в проворот, так что не мешай нам», — сказал четвертый. «В-пятых, мы прекрасно обходимся без посторонних и не имеем ни малейшего желания якшаться со всякими любопытствующими», — сказал последний. Я стоял огорошенный, не зная, что возразить, но так как мне все же хотелось разговорить кумёрцев, я задал вопрос. «Не могу ли я быть вам хоть чем-нибудь полезен? Вы мне гораздо симпатичнее, чем этот бритый гусь в короне. С удовольствием сделал бы для вас чего-нибудь». В норках сразу стало тихо. Тот, что стоял посередине, воскликнул. «Граждане кумиории, верите ли вы мальчику?» Из всех дыр выставили серо-коричневые головки кумиорцев и повернулись ко мне. Я постарался изобразить на лице максимально приветливое выражение, осклабился, как овечка, и опять показался себе миссионером в девственном лесу. Граждане кумиори разглядывали меня с нескрываемым любопытством. В норах вспыхнул и погас доброжелательный ропот. «Должны ли мы доверять ему?» — спросила пятерка из большой норы. Отовсюду раздалось. «Да, да!» Меня распирала гордость от того, что удалось произвести на кумиорцев хорошее впечатление. «Добро!» — сказал один из пяти. «Мы доверяем ему!» Все пятеро выпрыгнули из большой дыры, и каждый пожал мне руку. Ладони у них были твердые, сильные, не то что сырое тесто. Подошли кумиорцы из маленьких нор, обступили меня. Были они все серо-коричневые, ростом меньше угурцаря и суши, но вот руки и ступни ног у них были покрупнее угурцарских. Я спросил еще раз, чем можно им помочь. Один кумиорец сказал, что им понадобятся инструменты. До них дошел слух, что наверху, на земле, есть инструменты. В таких вещах у них острая потребность. Им уже очень давно все приходится делать вручную. И копать, и прорывать ходы, и перемешивать раствор, и все-все. Еще несколько иголок пригодились бы. И, пожалуй, пара мотков проволоки. Все пойдет в дело. Они думают построить школу, ратушу и стадион. Да еще им предстоит перекопать подземные картофельные поля. В былые времена поделился со мной другой гражданин кумиории. В те времена, когда Огур-царь был еще государем-правителем, у них не было ни школы, ни ратуши, ни стадиона. Они с Сиднем сидели на одном месте, как болванчики, и безостановочно скатывали во рту мелкие земляные шарики. Из них и строился огромный дворец для огур-царя. Слюна кумиорцев вязкая, как клейстер, она-то и скрепляла шарики-кирпичики. Огур-царский дворец они мне показать не могли, потому что он находился внутри стены за большой норой. Но один кумиорец указал на облицовку норы и грустно-прегрустно сказал. «Только над этим трудились всю жизнь, три поколения моей родни». Пока господствовали подземлинги, дети кумиорцев не имели права посещать школу. Школа была доступна лишь деткам подволецов и подволиз. А на подземных картофельных полях кумиорцам дозволялось выращивать картошки ровно столько, чтобы не протянуть ноги. Все остальное время они должны были выжевывать и слюнявить украшения для королевского дворца. А еще один гражданин кумиории объяснил мне, у них теперь дел не в проворот, потому что слишком многое приходится наверстывать. Сплошь да рядом чего-то не хватает, но они справятся, заверили меня пятеро из большой норы. Я бросился в верхний подвал и сгреб в кучу все, что могло пригодиться кумиорцам. В три приема я перетаскал вниз целую гору. Самую большую радость вызвали песочные формочки Ника. Они привели кумиорцев в неописуемый восторг. Кумиорцы сказали, что при случае я могу запросто навестить их еще раз. и они мне очень-преочень благодарны. Один даже пообещал поставить мне памятник, но другие подняли шум. Памятники у них теперь отменены. Я заявил, что памятник мне и даром не нужен, а формочки Ника совсем бросовые и все равно никакой ценности не имеют. Да у него и новые есть. Наверх я вылез, перепачканный с головы до ног. Мама сказала, что от меня идет какой-то дурной запах. Хотела бы она знать, где это меня носило. Я промолчал, потому что это бы ее только лишний раз выбило из колеи. Но Мартине я открыл все без утайки, и мы тут же порешили насобирать где только можно старые песочные формочки у друзей и так, где придется. Я говорю: «Слушай, Мартина, а если нас спросят, зачем нам эта дребедень?» Мартина рассмеялась. «Скажем, что для негритянских детей. В это они как пить дать поверят».